Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Всем привет, я Олег Кашин, в московской студии Эдвард Чесноков. Здравствуйте, Эдвард, и смотрели ли вы «Гордона» с Лукашенко?
Здравствуйте, Олег Владимирович. Я знал, что вы об этом спросите, и я знал, что я отвечу. Нет, не смотрел. По той же причине, по какой я не смотрел, например, безусловно, гениальный фильм «Зеленый слоник». А знаете почему? Потому что это для ценителей, для аспирантов, которые пишут диссертации о всевозможных психических перверсиях. Но нам с вами с Лукашенко уже все давно понятно.
Ну, не скажите, на самом деле тоже я, конечно, не смотрел, поэтому давайте обнимемся по этому поводу, но я не смотрю такие вещи, потому что я знаю, что полное их содержание дойдет до меня, даже если я запрусь с ружьем в подвале, да, укроюсь одеялом и так далее. По соцсетям, по телеграм-каналам, по отрывкам, по цитатам, по молниям информагентств, вот все эти 2.5 часа, а Гордон – мастер гигантского, бесконечного, подобострастного интервью, все это до нас доходит по кусочкам. И я, в принципе, могу пересказать вам интервью Лукашенко. И вот вы, конечно, говорите, что он сумасшедший, как будто бы Гордон нормальный. Вы говорите, что там перверсии и все такое. Нет, все-таки это важное событие, интересное, может быть, прощальное интервью президента Белоруссии. И, в принципе, ну вот, да, наверное, мы оба ждали от него какого-то там, не знаю, окончательной потери лица, какого-то падения. Но он ведь хитрый все-таки. И он мастер того, что называется в постсоветском пространстве политикой. Здесь, в общем, не к чему прицепиться, он же и на Россию не бросается, не прыгает. Путина тем более не ругает и не атакует. Хотя вот его эти сообщения о том, что он отговаривал Ельцина назначать Путина преемником, и Ельцин потом, да, об этом сожалел. Ну, понятно, что это из той же серии, что он отговаривал Горбачева принимать программу 500 дней. Как бы, да, если Горбачев ее в итоге не принял, значит, Лукашенко еще в совхозе был настолько влиятельным.
Да, я думаю, он еще договорится до того, что он французский конвент отговаривал расстреливать короля и Марию Антуанетту. Вполне себе.
Ну, в общем, да, нет, понятно, это как раз тот Лукашенко, которого мы, ну, знаем давно, по крайней мере. Другое дело, что вот что мы вынесли? Мы вынесли даже, потом Гордон это сам почти опровергал или отрицал, что даже о выдаче захваченных в Минске россиян Украине он прямо не говорит и, видимо, да, еще не решил и еще пытается держать Россию в напряжении. А Россия и держится, Россия наверняка тоже с замиранием сердца смотрит, выдаст или нет.
Олег Владимирович, представьте себе, что вы стоите на белорусском вокзале, и к вам подходит какой-то дурнопахнущий бомж с такой специфической мимикой, какая бывает у сумасшедших, и начинает вам что-то говорить, хватать вас за полы пиджака, просить денег. Да, наверное, как-то можно попытаться вникнуть в его тонкое душевное состояние, тем более этот человек называет себя вашим братом. Но лучше всего позвонить в Ростов, в спецприемник, где его примут, помоют, почистят и дадут ему койко-место где-нибудь по соседству с Януковичем. Все уже, с человеком все понятно. С человеком все понятно уже много лет. Еще с того момента, как он выставил российского посла, с того момента, как он отказался от интеграции, с того момента, как он арестовал, наконец, абсолютно по беспределу наших вагнеровцев, да, я не побоюсь этого слова. Понимаете, все уже... вот это вот грозное российское молчание, которое мы слышим с 2014 года, где-то с августа, оно больше не работает. Давайте уже Россия там, ну, хотя бы что-то скажет.
Ну вот, Эдвард, я сижу уже не первый раз в наших с вами эфирах и думаю, ведь действительно так, как вы, в России рассуждают очень многие. И люди, которые не любят Путина за... Окей, вы любите Путина, не любят российскую власть за ее недостаточный радикализм, за недостаточное имперство, за недостаточную агрессивность. Таких людей много. И я не понимаю, почему до сих пор эти люди, такие как вы, не оформились как политическая сила. Кто мешает? Почему? Ведь есть же какой-то секрет. либералы как сущность, они есть, да, а ультрапутинцев нет. И не может быть, наверное.
Нет, понимаете, или... но был ноды такие ультрапутинцы, о которых вы говорили. Был, можно ли сказать, да, что он нам понравится? А наш, наш идейный лидер, человек, который по жизни пострадал и несколько книжек написал, он живет в Лондоне, да? Под чьими же знаменами нам собираться, Олег Владимирович? Вы приезжаете, понимаете, вы садитесь, как Ленин, на философский пароход, только в обратном направлении, и плывите к нам, высаживайтесь в Петрограде, с броневичка читайте апрельские тезисы.
Не катался на пароходе, он сажал как раз на него людей, вот, но все же хорошо, допустим,
Ленин на пароме, когда он ехал в фломбированном вагоне, он из Дании в Швецию все-таки на пароме, остальное на поезде, да.
А еще он где-то шел по льду Финского залива, и мы в детстве шутили про нового лидера, который придет к нам по льду Персидского залива, но, наверное, это и оказался Лукашенко, и все-таки, вот, давайте... Ну, предпоследний день перед днем нашей с вами, по крайней мере, Эдвард, тишины.
Да.
Все-таки, да, кончается эра Лукашенко для нашего бывшего западного края? Или в понедельник придется, проглотив то, что проглотил, допустим, Геннадий Зюганов в 96-м году, признавать, что Александр Лукашенко одержал очередную убедительную победу, и России придется с ним выстраивать еще несколько лет добрых братских отношений?
Был не менее великий многовекторщик и многоходовочник, Башир его звали, по-моему, вы его не помните, и я его не помню, хотя он возглавлял Судан с 89-го года, выиграл, по-моему, 5 выборов подряд, там, дружил и с Россией, и с Ираном, и с Китаем, со всеми дружил, а потом... Что-то такое, подул ветерок над площадью Тахрир, Хмеймим и так далее, и его не стало. И точно так же у любого, даже самого выдающегося диктатора, есть конец, и смерть, как бы она ни выглядела, или историческое забвение, за ним придет. Но точно так же, как Лужков, которого мы с вами очень любим, казался несменяемым, но и он ушел, который, кстати, совершенно честно выигрывал выборы, потому что его бюджетники поддерживали, который точно так же вот от земли был, от сахи, там, его аграрные эксперименты.
Не-не, Эдвард, вот. Просто удивительно, вот вы так...
Время пройдет, и оно прошло.
Не, как сказать, один там мой бывший знакомый любил говорить, что, в общем, Майдан и антимайдан – это одно и то же. Да. Может быть, в этом и есть разгадка, что вот вы сейчас на майданную риторику так легко перескакиваете со своей антимайданной, и, наверное, то место, которое в российской политике могли занимать вы, занимают либералы, потому что... начиная говорить о том, что вот там Лукашенко плохой, или мы его свергнем, или еще о чем-то, вы срываетесь на эту риторику, а другой просто нету ни у вас, ни у нас, ни у них, ни у кого. И поэтому, да, либо вам путь в либералы, либо вам в путь не в оголтелые путинисты, а просто в путинисты, в обычные путинисты, в те, которые, сохраняя каменное выражение лица, называют Лукашенко нашим другом и партнером.
Знаете, Олег Владимирович, в 1957 году вокруг Суэцкого канала произошел кризис, и Англия и Франция говорили, что давайте руки прочь, египтяне, от Суэцкого канала. А США, и вы удивитесь, Советский Союз сказали: нет, если что, мы применим ядерное оружие. То есть вы, а через 4 года на минутку так карибский кризис. То есть, когда «Комсомольская правда» под названием «Бильд» называет Лукашенко «Der letzte Diktator Europas», и когда «Комсомольская правда» называет его почти так же, то это значит, что все, пазл сошелся, уже конец. И даже если каким-то чудом он удержится на штыках, нажимая ядерную кнопку, которой нет, то все, это уже конец. Вы согласны со мной?
Нет, не согласен, в том смысле, что я еще раз вернусь к тому, что он хитрый, он лис, он в политике дольше Путина на сколько, ну, на 5 лет как минимум в большой мировой политике. И я думаю, да, он найдет тот путь, тот язык, тот, не знаю что, секрет к сердцу российского президента и докажет ему, что если не он, то солдаты НАТО, то Майдан, то вы разрушение, знаете, Бандера и так
Муаммар
далее.
Муаммар Каддафи тоже был в политике сильно дольше Путина, примерно в один... практически в один год с Брежневым он туда вошел, и он тоже думал, что всех переиграл. Он тоже думал, что Запад, а именно Саркози и другие замечательные ребята у него в кармане, потому что он финансировал предвыборную кампанию Саркози, и если что, он покажет все схемы. И тут вдруг наш главный витий Дмитрий Медведев вместе с Обамой что-то там почесали в затылок и одновременно приняли эту знаменитую резолюцию антикаддафистскую. Что стало с Каддафи, вам напомнить?
Ну, легенда гласит, что именно поэтому в 2012 году не случилось второго срока Владимира Путина.
Медведева. У вас гениальные оговорки, мне нравятся.
Да, спасибо большое. В общем, говорят, да, что говорят о судьбах Каддафи. Но я помню, на самом деле, даже вот серию статей Путина перед выборами 2012 года, и в одной из статей, ну, обычный скучный бюрократический язык, и в одной из статей прямо абзац явно живой, эмоциональный и вписанный им буквально от руки про кошмарную смерть Муаммара Каддафи.
Мне говорили, что вот эта вот иллюзия, что есть там хороший Путин и плохой Медведев, или наоборот, это именно что иллюзия, за которую нам очень успешно внушают. Может быть, давайте мы не будем сном разума рождающим
чудовищ. Нет, мой поинт заключается, что все хорошие, понимаете, да. Все хорошие. Не нужно отделять каких-то плохих либералов от Путина. И когда вы говорите там, они или кто-то, или либералы во власти, или хотел бы посмотреть в глаза кому-то, кто принимает такие решения, все Путин, в России все Путин, конечно же.
А вы заметили, что Путин всегда делает то, чего от него не ждут? То есть в 2008 году все думали, что мы утремся, я про Осетию, так же, как мы утирались раньше. Там в 2014 году никто же не думал, что введут войска в Крым. А наоборот, дальше, там в августе, все думали, что наоборот ведут войска в Новороссию. Но вот он опять делает ровно то, чего мы от него не ждем. И вот в случае с белорусским кейсом он тоже сделает противоположное тому, что мы с вами от него ждем.
Тогда мы вернемся с вами после небольшой паузы и продолжим беседу. Олег Кашин, Эдвард Чесноков, «Отдельная тема», радио «Комсомольская правда».
«Отдельная тема» с Олегом Кашиным. Как дела, Россия? WhatsApp-страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Мы как бы продолжаем говорить о Белоруссии или о российском шоу-бизнесе, потому что в субботу во всех городах, во всех областных центрах Белоруссии большие концерты, как бы просто на тему патриотизма, но мы понимаем, чему они реально посвящены. И там выступают разные артисты, понятно, и белорусские, понятно, и вышедшие в тираж западные. Я обратил внимание на Бонни М, хотя вроде бы солист их, я помню, недавно умер, хотя кому это мешало, когда выступать или проводить концерты. Но и наш Григорий Лепс, группа «Фабрика», Агутин, между прочим. Но на Лепса, конечно, мы с Эдвардом реагируем, потому что он почти официальное лицо, доверенное лицо Владимира Путина. И даже, ну, как говорят злые или добрые языки, его любимый певец, причем это не слухи, мы видели в «Желтой Калине» 10 лет назад у Путина диск Лепса, и мы помним историю, как Путин давал Лепсу автограф на иконе. Вот, Эдвард, ваша Российская Федерация, ваш официальный патриотизм, когда люди, ну, очевидно, ради денег... Люди именно из этой обоймы едут и поют для Лукашенко, посадившего в тюрьму 33 российских богатыря.
Мы пытались дозвониться хотя бы до кого-нибудь из них, хотя бы до какого-нибудь Александра Панайотова. Наши продюсеры набирали им, их творческим представителям, с самого утра, пытаясь все-таки вывести их в эфир. Не получилось. А знаете почему? Потому что они же тоже не дураки. Они знают, какие мы вопросы им будем задавать. Например, как вы прокомментируете арест 33 богатырей? Или, например, там уважаемый Лепс, Панайотов, другие замечательные личности, да даже Бонни М. Вы тоже считаете, что Вторая мировая и Великая Отечественная – это не наша война, а человек, к которому вы едете, так считает. Они поэтому не брали трубки.
боялись.
Слушайте, ну вы уверены, что они боялись? Потому что странно, все-таки выступление публичное, и здесь бы я скорее поставил на их даже не святую простоту или наивность, а просто на реализм, да, и прагматизм. Они понимают, да, что официальный российский патриотизм, который они как бы тоже публично отстаивали не раз, ничего не стоит. А деньги, да, деньги – это неприходящая абсолютная ценность.
А я бы поставил все-таки на хитрый план. Есть в моем лоялистском сердце такая наивная вера, потому что в 2005 году, в 2004-2005 году, когда был еще первый Майдан после выборов, то наши попсовики-затейники, вы, наверное, это помните, точно так же приезжали агитировать за Януковича. И я уверен, что эти попсовики своим присутствием способствовали тому, что ну хотя бы 1%, но проголосовал против Януковича. И у меня такая надежда. Может быть, это специально так сделано, чтобы, ужаснувшись российской попсе, честные белорусы проголосовали за Тихановскую.
Да, причем мы помним даже, ну, не только есть российские артисты, певшие за Януковича, но и украинские, певшие за Януковича, допустим, Ани Лорак, и как они потом учились петь в поддержку бойцов АТО, а бойцы АТО, диванные, конечно, бойцы АТО, говорили им, нет, ты недостаточно кровавыми слезами плачешь, да, или недостаточно обличаешь русских оккупантов, и они подумали и стали по-прежнему выступать в России, вплоть до Крыма, да, а в поддержку ветеранов АТО тоже не выступают. То есть это дорога в обе стороны. Правда, я не очень знаю белорусскую эстраду современную. Может быть, Тима Белорусских?
Да,
он
Тима Белорусских. Или нет?
Да, он реально белорус?
А он за кого? Я не знаю, понимаете, вот я вижу белоруса, я вижу русского в анфас, в профиль. Мне их сложно отличить, даже если его фамилия белорусских.
Вот тоже, Эдвард, на самом деле я поделюсь с вами таким личным ощущением. Я помню свои чувства до Майдана, да, до первого Майдана, во время, после. Я понимаю, что у меня есть какие-то сильные чувства к украинцам, да, которые, ну, особенно к тем, кто заявляет о своем украинстве, надевает вышиванку там, и считает...
На чистом русском языке, по-русски,
Да, я украинец, да, я их не люблю, прямо скажем. Я не раз об этом говорил.
Так.
И я могу сказать, что к белорусам таких чувств нет. К белорусам действительно, вот я просто, вот как уже там, не знаю, обыватель, человек, который как бы рос среди постсоветских людей, отношусь нейтрально. Вот есть какая-то неуловимая разница все же между украинцем или белорусом? Или это у меня личное все-таки, или это общее? По-моему, белорусы как бы все-таки не совсем украинцы, нет?
Нет. Конечно, там видна та же самая стратификация между Востоком и Западом. Не зря Лукашенко сейчас перебрасывает дополнительные контингенты в Восточные области.
Не, он-то, Витебск, пожалуйста, да, пусть перебрасывает, и, хотя, по-моему, все-таки даже разница между там,
я
кем,
бы
между
сказал,
Гродно и Могилёвом не такая.
Нынешняя Белоруссия – это Украина образца того же первого Майдана 2005 года,
вот тоже, слушай,
когда выходят люди с красивыми лицами, и у нас, и у них. У них есть иллюзии какие-то, что вот там начнется настоящее братство, там, что свергнем диктатора.
Нет, это как раз интересно. Вот люди с красивыми, ненавижу это выражение. Да. И
давайте мы можем говорить good mention по-немецки.
Нет, ну просто это выражение не использовали наши либералы, и его им приписали, как бы, опять же, злые языки. Ну, неважно. В общем-то, люди с условной Болотной, люди с условного Майдана, да, выходящие в Беларуси за Тихановскую...
Русская интеллигенция, скажем так.
Ну, окей, да, российская, либеральная, как бы, похоже на тех, кто выходил на Болотную, да. А люди, выходившие на Болотную, чем они принципиально отличались от людей, выходивших на Майдан? И я не о боевиках даже, которые были на Майдане и которых не было на Болотной. На Майдане было национальное чувство. Действительно, украинец имеет национальное чувство, основанное и на многолетней УССРовской истории, и на пресловутом австрийском генштабе, и на Бандере, и вот на всем этом наборе, да. У белорусов с их минимальным и, в общем, несуществующим опытом той государственности, которая была после Первой мировой, да, Народная Республика, ну, не состоялась, она не успели. Вот, у них не было ни австрийцев, которые придумывали белорусский народ, не было ни белорусского Бандеры, в общем, заметного, важного, играющего роль. И, в общем, они в этом смысле ближе к нам, ближе к безнациональным постсоветским бастардам, да, извините за такое выражение. Вот, мне кажется, так.
Да, но это последний ресурс, который мы теряем. Мы не делали ничего. Вы видите хоть какое-то пророссийское движение в Беларуси?
понимаете, даже там в Крыму, я об этом говорил, на Восточной Украине были люди, которые выходили с российскими флагами.
Ну, здесь-то проблема, Эдуард, мы тоже понимаем с вами эту проблему. Всю жизнь, да, ровно 26 лет пророссийской силой все считали Александра Григорьевича Лукашенко. Понятно, что это был обман. Понятно, что это была иллюзия. Но понятно также, что с этой иллюзией, понимая, что это иллюзия, российское государство давно научилось строить отношения. Вот даже сегодняшние рассказы Лукашенко Гордону о том, что когда там очередной Чубайс, тоже вот ваша схема, да, есть Чубайс, а есть добрый Ельцин. А Чубайс пытался что-то у Беларуси отжать, Ельцин говорил, и Лукашенко пародировал голос Ельцина. Ельцин говорил: «Белоруссию не трожьте, белорусы наши братья». В общем, вот так вот, наверное, здесь вопросы, конечно, к России, потому что если бы она сказала в 94-м году или хотя бы в 2001-м, что нет, окей, Лукашенко, ты молодец, ты наш друг и партнер, но у нас есть русская партия Западного края. Вот это тоже наши друзья, наши партнеры. Вы помните, кстати говоря, вот эту странную историю 2001 как раз года, когда депутат Гончар был спикером.
Я и тогда как в бы школу считали, ходил, но вы продолжаете.
Ну, она была нашумевшая история, все считали, что за ней стоит Березовский, хотя, по-моему, Березовского уже как субъекта не было. В общем, депутат Гончар в ответ на очередные инициативы Лукашенко по союзному государству говорил, да, конечно, именно вот как бы в программе «Время» первой новостью. Конечно, мы готовы объединяться в одно государство. Белорусский федеральный округ, 6 областей, пожалуйста, вступайте. Лукашенко, который все еще рассчитывал быть каким-то лидером единого государства от Бреста до Владивостока, шумно, публично обижался. Но, наверное, может быть, так стоило играть, но играть как-то последовательнее, дольше и агрессивнее. Но сейчас уже это такое пиление опилок, потому что мы с вами прекрасно понимаем, от того, что мы сегодня с вами заклеймим крестного батьку, да, ничего не случится, ничего не изменится.
Раз или какой-нибудь там. Не, ничего не изменится. Но, тем не менее, мы в каждом, понимаете, в каждом выпуске раскрываем схемы. Раскрываем схемы, как за русские деньги финансируется дерусификация. Я говорил, что мы накупили, то есть сами эмитировали лукашенковские облигации. Сами же их раскупили. Облигации мусорного рейтинга «Б» на 40 миллиардов. И за это никто не ответил, за этот провал.
Ну хорошо, Эдуард, а где же все-таки эта белорусская пятая колонна в российской власти? Где эти люди и кто они, главное?
Так вы посмотрите, их же очень легко найти. Есть такой инструмент «Яндекс.Новости». Посмотрите, кто и что говорил про Лукашенко. Посмотрите, кто говорил, что это последний союзник. Посмотрите, не обостряйте.
Вот от Калашникова больше всего говорит, что Лукашенко наш друг, у Калашникова сегодня день рождения, давайте его поздравим.
Да, поздравим.
Если есть белорусское лобби, давайте его ловить, разоблачать. Понимаете, были бы это японцы, было бы просто, да, штабс-капитан Рыбников, он должен быть слегка монголоидной внешности. Да? Как белорусских шпионов, этнические белорусы, вот я знаю, Клинцевич есть тоже, он вроде бы прям белорус-белорус, и я понимаю, глядя на него, что он вряд ли какую-то схему составит. Ну а кто вот тот крипто-белорус, который во всем виноват? Кто он? Может быть, это все-таки президент России?
Нет, смотрите, еще раз говорю, просто посмотрите практически весь Международный комитет Госдумы поголовно нам в течение многих-многих лет рассказывал про последнего союзника. Вот эти люди, они создают необходимый фон, на котором и возможны вот те самые тайные движения. Понимаете?
Не очень понимаю, если честно. Я, как сторонник единой власти, причем российской власти, которая, поскольку уже не падает много лет, наверное, она работает хорошо. Я считаю, что нет такого, что кто-то влез, кто-то под дрова. Все делают общее дело, просто нас сбивают с толку.
Ну, я не знаю. Я хотел бы вам поверить, хотел бы поверить, что все будет хорошо. Может, и действительно будет. Но давайте уже все-таки призовем честных белорусов выйти на борьбу с борщевиком. Потому
или
что
хотя бы
этот
на концерт
борщевик,
Лепса.
Да, со своими ядовитыми
ускорениями уже захватил. А представьте, Лепс говорит со сцены, долой Лукашенко, да. Долой Лукашенко, говорит Лепс со сцены.
Да, вот это была прям настоящая гибридная война.
И вернемся после новостей.
Отдельная тема. С Олегом Кашиным. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бовт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
«Отдельная тема» с Олегом Кашиным.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Продолжаем о событиях дня и дело нового величия. Сегодня Люблинский суд вынес приговор фигурантам дела. До 7 лет колонии они получили. И на самом деле, поскольку, вот я помню, как начиналась эта история, как мы о ней узнали, девушки, девочка с единорогом, Аня Павликова, Мария Дубовик, все их жалели, и поэтому, я думаю, началась такая кампания в их поддержку. В итоге девочек отделили, девочкам дали условные сроки, а длинные, настоящие тюремные сроки дали каким-то непонятным мужикам, которых, ну, менее жалко, скажем так. Эдвард, я правильно излагаю эту историю, или у вас другой на нее взгляд?
Знаете, мы с неделю назад говорили о кишиневском погроме. Есть много гипотез, кто его организовал, не черносотенцы. И самое интересное – это то, что тот погром организовала охранка во имя каких-то своих великих геополитических целей борьбы с крамолой. И я
вы
не вижу никакой,
Эдвард,
да,
что...
плавно намекаю.
Да, что сегодня наша охранка называется «Центр-Э» и функционирует так же с Азефами, Багровыми и прочими,
да,
провокаторами и негодяями.
Провокаторами? Я не говорю за всех эшников. Наверное, там есть приличные люди. Но то, что сделали с новым величием, когда весь, по сути, все это дело было раздуто из провокации, знаете, вот я впервые говорю, мне стыдно, мне реально стыдно. Я вам больше скажу, есть несколько чатиков, в которых я состою, мы кидаем друг другу мемы, и это тоже теоретически, потому что все знают, что даже Телеграм читаются, может послужить основой для какого-нибудь дела против меня, а может даже вас. Вот иностранный агент Кашин вместе с Эдвардом Чесноковым скооперировались на радио «Комсомольская правда», чтобы захватить власть. А что, нет, что ли? А
они могут. Вы знаете, Эдвард, сегодня к вопросу о чатиках, да, к вопросу о новом величии, поскольку мы помним, что дело буквально началось с чатика, но все-таки чатика не просто подросткового, да, а чатика поклонников уже подзабытого Мальцева, да, и, наверное, в этом была первопричина, когда эшники интересовались вот той молодежью, которая была готова идти устраивать революцию, даже какого года забыл, 5 ноября 16-го, наверное, года, или 17-го, да. Так вот, теперь у нас есть такой чатик, главный чатик, царь-чатик, он называется «Вознаграждение за помощь правосудию». Знаете наверняка, не знаю, вам приходила сегодня эта смс-ка? Мне нет, честно скажу, но просто
вы
потому, что...
Вы про Госдеп.
Я про большой Госдеп, да, который заговорил по-русски. Ну, собственно, как говорят мои читатели, «Помпео, у тебя, походу, Бомбео». И здесь, несмотря на вульгарность этого выражения, я присоединюсь. Потому что именно Майкл Помпео публично вчера объявил о старте этой программы «Вознаграждение за помощь правосудию». И знаете, Эдвард, хорошие деньги. До 10 миллионов долларов за информацию о вмешательстве в выборы в США. Вот, понятно, что товарищ майор еще на стадии открытия этого чатика придет и накажет, да, набутылит тоже, как говорили в старину. Но все-таки вот интересный момент. Я помню, на самом деле помню и люблю, и до сих пор люблю роман Александра Солженицына «В круге первом», который, помните, как начинается, да, когда советский дипломат...
Да, советский дипломат... Звонит из телефонной будки...
Да, естественно, и говорит важную стратегическую вещь.
Притом прекрасно понимая, что все прослушивается, даже из телефонной будки и особенно оттуда.
Да, прекрасно понимая при этом, что спасает мир. И, в общем, на самом деле, если бы Российская Федерация сегодня была таким средоточием зла, как каким был Сталинский Советский Союз, я бы, наверное, спокойно относился к тому, что какие-то люди сейчас побегут закладывать нашего повара Пригожина. Но здесь такая уже обоюдная пародия, да, публичный призыв Майкла Помпео, наверное, ну, если человек не понимает, что на него завтра обрушится поток и спама, и провокации, между прочим, и много чего еще из России, и также мы уже наблюдали не раз, насколько некритично современные американцы, причем с обеих сторон их межпартийного противостояния, относятся к информации о России. Я думаю, это какой-то уже новый виток безумия, в котором, ну, действительно, как в вихре, будут захвачены очень-очень многие люди. Понятно, что наши пранкеры Вован и Лексус начнут писать туда по этому адресу. Понятно, что люди, подражающие пранкерам, начнут писать туда. Понятно также, что люди, желающие заработать 10 миллионов, начнут писать туда. И в итоге начнется какая-то дикая вакханалия.
Да, как говорил наш вождь и учитель Евгений Голковский, дальнейшая латиноамериканизация Северной Америки. Ну, смотрите, помимо этих 10 миллионов, ведь совершенно ясно, что никому
это
же не заплатят.
до 10, это тоже такая формировка удивительная, до 10. То есть, если ты там, не знаю, принесешь им, не знаю, скальп Владимира Путина, наверное, дадут тебе 10 миллионов. Если ты расскажешь схему, как любит Эдвард устраивать схемы, как работают кремлевские тролли с подписчиками, как у Катихона, да, подписчик 500 или с 50 подписчиков, да, сдашь им эту схему, ну вот тебе, дружок, $100, ни в чем себе не отказывай.
Я к чему, что вы совершенно правы, что они, прогнав в 92-м году всех сколько-нибудь годных советологов, еще из числа старой русской эмиграции, взамен не имеют сейчас никого и садятся в лужу раз за разом. 4 августа Госдеп, то есть даже не какая-нибудь шарашка при Госдепе, а лично он, родимый, опубликовал очередной доклад о 5 столпах русской пропаганды, и вот все ждешь, что когда же они сорвут покровы и назовут тех людей, которые у них получат новые санкции, у нас новые ордена, а может быть и наоборот. Но знаете, что они пишут, что как это происходит? Жириновский, это цитата, Жириновский в эфире радио «Говорит Москва» называет коронавирус биологическим оружием США. И возникает вопрос, вернее, образ. Я так и вижу, как американские реднеки из залитых солнцем кукурузных полей Оклахомщины приникли к радиоприемникам, слушая через свои длинноволновики эти вражеские голоса. Радио говорит «Москва» по-русски. Что ж там Владимир Вольфович-то родимый сказал? Но они действительно считают, что это так и есть.
Слушайте, но при этом, да, вот я американский советолог, да, отличник Гарварда, я смотрю, извините, человек 30 лет в политике, вице-спикер парламента, между прочим, лидер влиятельной партии, которая только что отгрызла у Путина в Хабаровске, значит, не отгрызла, правда, как бы, ну...
Да, по-моему, все, по-моему, диаметрально наоборот,
отыграла что-то, ладно, влиятельная прокремлевская партия, и когда он делает такие заявления, я не обязан понимать, что в России все метамодерн, я воспринимаю все всерьез, нет?
Но именно поэтому, вот когда подпишет Госдеп на дело Кашина, тогда и сдвинется его движение в новой холодной войне. Но смотрите, я открываю вот этот доклад про 5 столпов российской пропаганды. Там приведены какие-то СМИ, которые являются теми самыми столбами. Как думаете, какие? То есть даже не Russia Today, например, портал вот Геополитика.ру. Дугинский КУСМИ, там Котехон, Геополитика. Олег Владимирович, вы когда последний раз заходили?
Да. Сайты. Котехон, да, ударение?
Я тоже не знаю, но, наверное, Котехон, да.
Я говорил, Катихон в юности, когда я, собственно, заходил на этот сайт, тоже не знаю, как ударение, но, в общем, вот на самом деле, да, давайте поможем Майклу Помпео разобраться. Да. Ну, кстати говоря, почему бы нет, в смысле, я думаю, мы попадаем в их мониторинге. Смотрите, вот есть фигура политолога Шклярова, да, арестованного в Беларуси. Это, по-моему, типичный как раз человек, который живет вот на стыке этих двух стихий, российско-американской, когда он то выступает по российскому государственному телевидению, то работает в штабе Хиллари.
Он и в штабе же, Байдена работал, Обаме работал.
Вот гражданин США, жена американка, вот понятно, откуда ноги
и
растут.
И сотрудница Госдепа причем, мало того, что просто американка.
Таких людей, которые сотрудники одновременно и Госдепа, и российских околокремлевских структур, их же много на самом деле, не все их знают в лицо, но те, кто получают вот как раз грантики, их не Навальный получает, да, не Илья Яшин и не какие там еще...
Да, не Яшин и не Кашин их получают.
Да, их получают какие-то неизвестные нам с вами люди, которые по американским документам проходят как влиятельные политики или хотя бы эксперты по России. Мы не знаем этих людей. Они жулики, они обманывают.
Появляются вот эти вот доклады, где Котехон является тем самым медиа, которое там назначило Хиллари вместо Трампа или наоборот.
Вы знаете, тоже советую, на самом деле, прямо всем, кто интересуется, для ценителей гурманов, не знаю, Эдвард, как вы следите или нет, прогуглите имя Игоря Данченко. Это известный, на самом деле, человек, причем, ну, я его лично знаю, это русский парень из Перми, журналист, который уехал в Америку и работал, как раз вот вы говорили про советологов опытных, влиятельных, у Строуба-Телбота, каким-то, понятно, там, не знаю, младшим экспертом по России, но работал. В итоге, вот знаменитый, помните, был доклад Стила, досье Стила. бывший агент британской разведки, значит, разоблачал тоже, собственно, российскую активность на Западе. В итоге, как выяснилось сейчас, причем выяснилось из-за предположения Минюста США, не какие-то там блогеры предположили, главным источником, вот когда говорят там наш агент в Кремле там или кто-то, нет, все это им рассказал Игорь Данченко, который в последние годы, я его давно не видел, хороший парень был, по крайней мере, но все его публичные истории с ним, он когда там в последние годы попадал пьяный в полицию за пьяное вождение. Видимо, пьющий чувак стал, да?
Я слышал,
в
общем, еще более невероятную версию, там, что Скрипаль, развоплотившийся по-булгаковски, был одним из источников этого досье Стила. Понимаете?
Вот здесь пишут, что Данченко, и как раз вот тоже, когда человек, который, ну, там, не знаю, живет в Вашингтоне, в Кремль не вхож, рассказывает, как бы, опять же, доброму глупому Помпео всякие ужасы про Путина, а глупый добрый Помпео верит. В этом же трагедия, на самом деле.
Да, кавалера с тех пор, как кавалера Ордена Дружбы Рекса Тиллерсона отправили в отставку Ордена Дружбы Российского, как вы понимаете, да. Как-то пошло все наперекосяк у них там на американщине этой.
Да, я абсолютно с вами согласен, но, в общем, мы наблюдаем за деградацией. Если помните фильм «Идиократия», то я думаю, как раз мы все рано или поздно в нем окажемся, даже если не хотим этого.
Нет,
в общем,
грустно, когда грустно, в вузах преподают гендерные теории, то чего-то другого ожидать как-то сложно, потому что рано или поздно вот эти вот люди с посредственным образованием попадут наверх, и тогда будет караул.
Тогда будет весело, а мы вернемся через пару минут. Олег Кашин, Эдвард Чесноков.
Отдельная тема. С Олегом Кашиным. «Комсомольская правда». Радио поколения кино. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Обсуждаем до сих пор мы, что прочли в одной статье, что внести должна реформа в слово «заяц» букву «Е». Эх, снег, снежок, белая метелица. Если в «зайца» вставить «Е», с горя он застрелится. Эдвард, реформа русского языка. Мишустину поручили провести реформу русского языка. Что это? Марксизм и вопросы языкознания? Долой Марра и его маразм?
Я вообще боюсь, вот сейчас есть классический малый народ, это всевозможные левые активистки, феминистки и феминисты обоего полу. И кто может гарантировать, что под этим вроде бы красивым и правильным делом нам не протащат какие-нибудь законодательно обязуемые феминитивы под статью в Конституции про традиционные ценности? У нас же, знаете, все это всегда в такой резонанс входит, а?
Я тоже, конечно, этого боюсь, но при этом надежду внушает Михаил Мишустин. По-моему, он такой настоящий основательный мизогин, настоящий основательный олдскульный человек, и он не позволит этой дряни прорваться в русский язык. Но тогда что они хотят реформировать? Действительно вернуть букву «О» в слово «черт»?
Не знаю, наши деловые СМИ там писали о том, что он пил коктейли вместе со Стивом Джобсом. Вдруг дядюшка Стивен его втянул вот в эту вот прелесть. Ведь сегодня коктейли со Стивом Джобсом, завтра там в перечне смайликов у Apple появляются радужные смайлики. Это все настораживает. Окно Авертона открывается медленно, но верно. Сидишь себе на сквознячке, а потом бац и простыл.
Давайте вбросим в мировой разум наоборот идею. Было бы очень здорово вернуть старую, настоящую, оригинальную русскую орфографию, которую упразднили большевики, вернуть букву «ять». Я вот тоже, вы правильно сказали, вернее, не про это, но с ассоциацией. Я работал в «Коммерсанте», символ газеты «Твердый знак», да. И я помню людей вот как бы советского поколения, которые, читая вслух как бы заметку, когда «как сообщил твердому знаку», говорили «как сообщил ять». То есть вот даже на таком уровне люди не понимают, что такое «ять».
Подождите, давайте это вернем «ять».
Разумеется, это «ер», но кому это объяснишь?
«Ять» — это перевернутый знак рубля, а «ер» — это твердый знак.
Конечно, кому это объяснишь? Поэтому если мы вернем ядь, а там и до Фиты с Ижицей дойдем, нет?
Да, а потом знаменитый заголовок «Коммерсанта» «Нефти» восклицательный знак тоже к нам придет. Но смотрите, ведь на самом деле абсолютно да, потому что эти... Вот это вот ядь, ведь произошло когда-то расхождение, там свет и свит, это же украинский свит, это же была одна славянская буква ядь. И как бы если мы говорим о триедином русском народе, то этот ядь и есть его воплощение, понимаете, такая консервативная революция. Реванш русский.
Ну, в общем, было бы неплохо, но понятно, что этого не произойдет, хоть мы и вбрасываем старательно эту идею в ноосферу, но все-таки, на самом деле, интересно, поскольку действительно не раз высшая кремлевская власть, не сказать российская, советская, естественно, обращалась к языку, это и поздний Сталин с марксизмом.
Последний раз в 1956 году была какая-то полуреформа,
и по ней живем была успешная до сих пор, реформа, да. Как раз вот шепотом поменяли, да, раньше писали шепотом, прийти-прийти, а что-то еще,
да,
в общем, по
мелочам. Черт через О писали, да, в старых книгах.
Уходя, Хрущев хотел еще вот ту самую, с которой я начал.
Да, чтобы мышь без мягкого знака
мышь,
была
огурцы,
или был.
С «и» на конце, да, огурцы, мышь, заяц, естественно. Я не помню, почему заяц.
Ну, может быть, учитывая потому, что заяц, украинство это... Хрущева, вот эти вот огурцы, это как раз вполне логично.
Ну, в общем, да, на самом деле, вот чего мы ждем, ладно, но вопрос, почему люди, когда они находятся во власти долго, в какой-то момент распечатывают секретный конверт, где было написано «Занимайся языкознанием». Может быть, на самом деле есть в этом что-то, и то, что феминисты как раз наши и прочая левая интеллигенция занимается языком, пытаясь его изменить. Наверное, здесь тоже вопрос, и если действительно поле битвы пройдет по полю языка, да, по языку, по пространству да. языка, то это интересное.
Так, а мы уже сейчас видим, например, нам рассказывают, что то, что совершают фанаты Джорджа Флойда, это не мародерство, а лутинг.
А лутинг,
да?
Лутинг, конечно,
и как-то конечно. Вот и не поспоришь, понимаете, лутинг, что в 37 году люди приговаривались не к расстрелу, а к 10 годам без права переписки вместе с высшей мерой социальной справедливости.
А в Беруте произошел хлопок, Эдуард,
да.
хлопок.
А колорады хлопок, сами себя сожгли из-за взрыва кондиционера. Вот это же все языковая война.
Ну, слушайте, к украинцам вопросы гораздо более серьезные, чем язык, а вот к хлопку вопрос. Тут, я думаю, есть реально конечная фигура, там, не знаю, где, в Кремле или около, которая разослала инструкции по агентствам «пишите хлопок». И я думаю, это, конечно, адское зло. Я тоже однажды, когда был близок к Кремлю, вы знаете, у меня была такая локальная идея убедить Якунина, РЖД, заменить слово «электропоезд» во всех документах на слово «электричка», потому что, ну вот, с этого же все начинается, когда явления, у которых есть название в живом языке, абсолютно не так называются на языке официальном. По мере расхождения официального языка и живого языка растет пропасть и
да,
между властью.
Да, но закончилось все в итоге совершенно преступным приказом, впрочем, Якунин к нему не имел никакого отношения, о том, что максимальная длина маршрута этой самой электрички пригородного поезда 200 километров, ну, из Москвы в Тулу там, или из Москвы в Калугу, но в Сибири на Транссибе, где между облцентрами там расстояние в 2-3 раза больше быть, это просто привело к обвалу пригородного сообщения. И, насколько я знаю, этот абсолютно идиотский приказ до сих пор не отменен.
Ну, я думаю, это не идиотский приказ, это сознательное уничтожение.
Нет, диверсия,
связи между
безусловно.
Людьми. Конечно, конечно, конечно. Вот глупость или измена всегда ставим
да,
на измену,
ну, конечно,
потому что...
Конечно.
Потому что пора уже разобраться.
Потому что добрый Милюков, который в своей речи от 16-го года, как известно, имел в виду глупость, он долго в правительстве не протянул. А вот большевики, которые сразу же стали бороться с изменниками путем массовых расстрелов, протянули аж целых 74 года.
Ну, это не значит, что стоит призывать к массовым расстрелам, нет. потому что надо начинать с малого, да, и все-таки еще раз вспомним о том, что у нас приближаются белорусские выборы, и если нас слушает Григорий Лепс, давайте мы к нему обратимся. Правда, Лепс, да? Выйдите на сцену своего концерта где-то в Витебске и скажите, там, не знаю, хотя бы «Свободу вагнеровцам».
Да.
Вас же потом на руках носить будут,
конечно.
В Пальмире концерты будете давать.
Да.
Дорогой Лепс.
И более того, вот эти, некоторые из этих артистов за гастроли в Крыму входят
в санкционные списки Украины и на сайт
Лепс
«Миротворец».
В американские
да.
списки по другой причине.
Будет очень
знаете,
забавно,
да?
если какой-нибудь литвино-белорусский националист напишет кляузу, и вот это вот многоголовое, монструозное чудовище белорусских спецслужб будет разрываться между национализмом и необходимостью все-таки что-то такое изобразить, какой-то хороший концерт сыграть. Это будет забавно.
Ну, в общем, как писал Людвиг Витгенштейн, границы моего языка, границы моего мира, и если Белоруссия говорит на русском языке, то нам не все равно, что там происходит. В общем, привет
Лепсу,
привет Лукашенко.
Самое главное,
привет всем.
Мы будем следить за чистотой и прозрачностью этих выборов. И если тьма будет подступать, мы продолжим разоблачение схем и назовем уже конкретные фамилии.
Да мы и так продолжим до завтра. Олег Кашин, Владимир Чесноков. До свидания. Спасибо.
С Олегом Кашиным.
Какие ваши доказательства?
Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
Я убью тебя, лодочник.
Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться.
Ну, за понимание.
Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее.
Прошлое не дает себя забыть. Запахами, музыкой, фотографиями. Мы помним прозвища своих одноклассников, хотя самих их не видели очень давно. Мы до сих пор в памяти бережно храним правила дворовых игр. Все эти воспоминания оживают в программе «Дежавю». Меня зовут Михаил Антонов. По субботам и воскресеньям в 11 часов вечера мы говорим о том, что нас радовало и огорчало. Какими мы были раньше? Давайте вспоминать вместе. До встречи.
Хулиганы.